Всем привет! Это подкаст «Око спорт вне игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша Конурбаева, и, насколько я понимаю, Даша сейчас объяснит, что в предыдущем выпуске подкаста мы совершенно напрасно, минут 10, наверное, хвалили Жозе Мауриньо и рассказывали, как мы его любим, потому что на этих выходных он, ну, просто откровенно испортил центральный матч тура. Я все правильно сейчас объясняю, да?
Всем привет! Да, действительно, центральным матчем туром стала игра Челси-Тоттенхэм. Ну, с другой стороны, что мы ожидали от Мауриньо, его ученика, да, Фрэнка Лэмпарда, который, конечно, напрямую так у Мауриньо не учился, там с ним не работал, но работал именно как футболист, а не как уже тренер. Действительно, нулевая ничья к 80-й минуте было, по-моему, по одному удару в створ от обеих команд, при этом оба они случились до 15-й минуты, так что, конечно, это было душераздирающее зрелище на Стэмфорд-Бридж. А ты, кстати, Вань, смотрел этот матч, этот прекрасный воскресный развлекательный футбол?
Я пропустил, но в какой-то момент я посмотрел, стоит ли мне успеть ко второму тайму, и судя из описания первого тайма, который я там увидел в Твиттере и в комментариях других людей, я понял, что я ничего не пропускаю, и зато сразу стал думать о том, что же будет после матча, как Мауриньо наверняка очень будет доволен собой и как-то всем даст понять это.
Он на самом деле был не очень доволен собой. У меня, кстати, случилась, да, радостная новость. Мне дали Мауриньо на послематчевое интервью. И это первый раз, когда я, в общем, его в формате флеш или в каком-то любом другом формате интервьюировала. Поэтому теперь я еще больше фанат Мауриньо, потому что мне кажется, что за те 3 минуты, пока мы с ним разговаривали, он успел 15% моей души высосать, глядя мне в глаза там с 3 метров, потому что, ну вот, не знаю, может быть, это какие-то метафизические истории, но абсолютно невероятный харизма человек, и вот даже вблизи, даже там с 2 метров, это, конечно, сильно чувствуется. И я спросила у него, насколько он доволен собой, насколько он доволен такой прекрасной игрой, которую мы увидели без моментов, что все затушили, все успокоили. Он сказал, что я доволен, что моя команда недовольна. В общем, Мауриньо уходит в какие-то, знаешь, такие дебри философские немножечко, и теперь он троллит всех вот с каким-то таким заходом, над которым надо еще очень серьезно подумать. Но он действительно, да, сказал, что он нулевой ничего из Челси, и что ему хочется больше.
I'm happy that we are not happy. And this for me means a lot. My dressing room is not a happy dressing room. With the draw at Stamford Bridge.
Я тут доволен собой, в отличие от Мауриньо и его команды, потому что в прошлом выпуске как раз говорил, что если Мауриньо будет идти где-то в лидерах, и вот Тоттенхэм будет приближаться к титулу, во что никто не верит особенно, ну, кроме тех людей, у которых ты ящик сидра выигрываешь каждый сезон. Так вот, что он будет потихоньку наверняка включать свой любимый прием, а именно отводить внимание от своей команды. И вот здесь он тоже после матча сказал, когда его спросили, что Тоттенхэм, ну что, теперь-то понятно, что раз вы остались на первом месте, и Ливерпуль оступился, теперь-то вы участвуете в чемпионской гонке. Он сказал, что мы не лошадь, а мы пони. И типа пони, во-первых, конечно, никто не, мне кажется, не отменял того, что пони тоже может участвовать в чемпионской гонке, но я уверен, что Мауриньо специально вот таким метафорам прибегает для того, чтобы сделать вид, что, ну, как бы, как, наверное, нельзя говорить, что я не я и лошадь не моя, я и пони не мой, наверное, в данном случае. Но, в общем, смысл в том, что он пытается все это как-то немножко приуменьшить важность того, что Тоттенхэм идет в лидерах, разгрузить, наверное, футболистов от какой-то ответственности, если она уже начала на них давить, и вывести всю команду из-под удара, чтобы она и дальше хорошо играла, тем более, что впереди там суперважный отрезок зимний.
С моей стороны, мне кажется, что Мауриньо надо быть поосторожнее с сравнениями Тоттенхэма с лошадьми, потому что у фанатов Лестера есть одна из любимых кричалок, которая родилась в 2016 году, когда Тоттенхэм боролся, собственно, с Лестером за чемпионство, и в итоге в конце сезона они пропустили еще и Арсенал вперед себя, зафинишировали 3-м, и поэтому теперь на King Power на матчах с Тоттенхэм периодически поют, что кто приходит 3-м в гонке 2 лошадей, Тоттенхэм Хотспур. Поэтому вот здесь, может быть, пони сможет прийти 1-м все-таки. Но что мне еще понравилось, Мауриньо, он отлично мне ответил на вопрос про расписание, о котором, это то, о чем много говорят, это то, на что сорвался Юрген Клопп в субботу, да, когда после матча Брайтона Брайтон-Ливерпуль, закончился он с счетом 1-1, и Клопп гневался, потому что они играли в среду в Лиге чемпионов, а затем получили утренний субботний матч. Мы, по-моему, обсуждали с тобой уже расписание и всю эту усталость. И вот когда я спросила об этом Жозе, и как же ему вообще, что он думает по этому поводу, он говорит, что... Он, конечно, начал издалека, сказал, что я с 2004 года вообще в английском футболе, поэтому всем этим людям, которые ноют, я бы рекомендовал посмотреть на историю. Во-первых, значит, Тоттенхэм в этом сезоне сыграл за 8 дней 4 матча, поэтому и никто не ныл. Хотя, на самом деле, мне кажется, если поднять архивы, то там есть моменты, как Тоттенхэм ныл. Вот. Ну и плюс он вспомнил, да, что в его эпохе еще там в Челси были моменты, когда они тоже просили Премьер-лигу перенести матч там субботу на воскресенье, но, в общем, Премьер-лига навстречу не пошла, так что да, Жозе Мауриньо снова показал всем там виртуальные три пальца и сказал, что я с 2004 года здесь, поэтому не надо мне рассказывать ничего про календарь. Так что, действительно, Жозе красавец. Ну и, кстати, единственное, что мы праздновали в это воскресенье на Стэмфорд-Бридж, ну, кроме прекрасного и увлекательного футбола в исполнении Лэмпарда и Мауриньо, это большая дата. Это был тысячный матч Романа Абрамовича в качестве владельца Челси, и мне кажется, что это оказало влияние на карьеру Мауриньо в том числе, потому что если бы не Абрамович, то, конечно, Мауриньо в английском футболе, я думаю, не высадился, ну или высадился бы в каком-то другом формате, в каком-то другом клубе, и история завернулась бы совсем по-другому.
Слушай, Абрамович сейчас во время пандемии теоретически может появиться на матче Челси?
Мне кажется, он может появиться, потому что ну, владельцы клубов, руководство на матчах видно. В VIP-ложах они сидят, там всякие президенты клубов, директора и остальные серьезные люди. Но мне кажется, его давно не было. Я, честно сказать, не помню даже, когда он последний раз был на футболе.
Я в этом сезоне его точно не видел и не уверен, что... честно говоря, что он сейчас и в Великобритании.
Ну, процесс пандемии, почему бы ему не спасаться от коронавируса где-нибудь на своей яхте, в море, и, в общем, зачем там сталкиваться с какими-то людьми, так что, но флаг при этом The Roman Empire, да, империя Романа, или Римская империя, он на Стэмфорд-Бридж висит, и, в общем, действительно, и так метафизически столкнулись в этом матче прошлое и настоящее, и, в общем, возможно, будущее Челси, да, в общем, Мауриньо и Лэмпард, поэтому историй было огромное количество, каких-то, в общем, красивых сюжетов было огромное количество, но замечательное нулевая ничья. В общем, совсем другое послевкусие оставила от этой игры.
Слушай, вот мы говорили про Мауриньо, который всегда умеет найти правильные слова, или, по крайней мере, слова, которые его в лучшем свете выставляют. А в этот уикенд отличился еще и человек, который не смог найти правильные слова, а именно Эдинсон Кавани, который зачем-то в своем Инстаграме, после того, как его заслуженно поздравили с двумя голами и голевой передачей, благодаря которой Манчестер Юнайтед сделал камбэк матча с Саутгемптоном, выиграл матч 3-2, и Кавани там главный герой, его выпустили в перерыве, он, в общем, в основе почти, по-моему, не играет, все время выходит на замену, но и так приносит пользу. Вот, и он там какому-то своему приятелю, который его поздравил, в общем, отреагировал на его поздравление словом, которое, в общем, в британском обществе употреблять не принято, скажем так, в англоязычном, да, ну и, наверное, во всем мире, кроме латиноамериканского, потому что для Суареса, который так когда-то Ивра называл, для Кавани, который, в общем, так с друзьями разговаривает, это нормально. И, как всегда, возник вот это вот обсуждение того, условно говоря, должна ли АПЛ обращать внимание на культуру других стран, других людей, других наций, чтобы понять, что является оскорбительным, что нет. Потому что АПЛ хочет ему впаять дисквалификацию на 3 матча, и, собственно, все на самом деле, может быть, к этому идет, несмотря на то, что он уже извинился. И что ты думаешь, чем это все закончится, скорее всего?
Я думаю, что здесь замешалось слишком много сюжетов и слишком много самых разных влиятельных сторон и слишком много проблем, да, то есть, конечно, мы говорим про то, что в Англии до сих пор идет кампания Black Lives Matter, да, и до сих пор футболисты там встают на одно колено, и вопросы расизма поднимаются, в общем, бесконечно. Во-вторых, это история про то, что футболисты пишут в соцсетях, потому что, ну, конечно, мы живем там в мире масс-медиа, и тут вопрос, если АПЛ начнет сейчас высматривать все там комментарии, лайки, шеры, твиты и так далее, то мы, в общем, это все, чем будет заниматься Премьер-лига, потому что, конечно же, сейчас, в общем, в соцсетях происходит куча всего, и была же история, что Арсенал подает, по-моему, в суд на то, что какие-то болельщики их футболистов там обвиняют, точнее, угрозы им шлют в соцсетях. В общем, действительно, мне кажется, что здесь действительно мы утыкаемся в первую очередь в вопрос культурной разницы, разницы менталитетов, разницы разницы языков и даже каких-то смыслов, да, которые, в общем, слова одни и те же, но смыслы совсем другие. В общем, я думаю, что Кавани, конечно, ничего плохого не имел здесь в виду, никакого там расизма здесь быть не могло с его стороны, но вот эти проблемы просто ментальности, и они случаются, и да, иногда, в общем, латиноамериканцы имеют свойство что-нибудь ляпнуть. А вот у тебя, кстати, Вань, были какие-то истории? Ты прожил здесь 4 года в Англии, которые, ну, я надеюсь, что у тебя не было никаких российских скандалов, но какие-то тоже, в общем, штуки, которые культурные коды, когда столкнулись и разошлись.
Я помню, меня британские коллеги, скажем так, не очень поняли, когда я сам шутил какие-то шутки про Полонию и Литвиненко. Им показалось, что это тема, которую вообще нельзя трогать, хотя я, как бы, исходила от меня, и, в общем... Но, с другой стороны, когда, знаешь, когда тебе в 10-й, 20-й, 50-й раз какую-то шутку про водку неуместную шутят, тоже кажется, что уже, господи, ну уже сколько можно, ну, ребята, поймите, что это все не смешно. Ну и так далее. Понятно, что они могут быть разной степени обидности. В любом случае, я вот скорее вспоминаю показательный случай с Андреем Аршавиным, который как-то, когда у Арсенала и Найка была совместная рекламная кампания, и ее визуальным символом был знак V, то есть победа, который двумя пальцами, собственно, руки показывают. И все футболисты, которые фотографировались таким образом, показывали, соответственно, эту букву, повернув, ну, внутреннюю сторону ладони к объективу. То есть, то, как это обычно люди делают. А Аршавин повернул тыльную сторону ладони, и в Англии не все знают, это как бы внутренний такой британский жест, который означает то же самое, что средний палец в американской культуре или уже сейчас в мировой культуре. Просто, причем я бы даже сказал, что это более жестко и более грубо. Вот. И Аршавин, по-моему, совершенно не подозревал даже. А если подозревал, то очень хорошо это скрыл, потому что все-таки он принимал участие в рекламной кампании, широко улыбался и как бы делал жест, посылающий всех смотрящих на него, в общем, куда подальше. Это было довольно забавно. И я помню, что вокруг этого было такое обсуждение, а вообще, а точно так можно? Потому что, в принципе, да, мы понимаем, что Аршавин, скорее всего, ни черта не понимает в том, что он сделал, но все-таки месседж, который шлет эта картинка, она сомнительная. Ну и понятно, что здесь, мне кажется, невозможно прийти к какому-то единому мнению. Всегда можно говорить о том, имел ли человек что-то в виду, не имел ли он в виду, нужно ли ему было объяснять это заранее. Мне кажется, что все такие вещи, конечно, я бы на первый, там, на второй, может быть, даже на третий раз списывал бы на именно какую-то разницу в менталитетах и параллельно, наверное, закреплял в каком-нибудь, действительно, в уставе, в данном случае английской премьер-лиги, который, ну, давайте, если мы не хотим повторения таких вещей, давайте действительно просто запретим футболистам использовать такие-то слова, такие-то жесты и так далее. По крайней мере, здесь будут понятно обозначенные правила, даже если они будут казаться всем глупыми. В любом случае, футболисты все равно выберут играть в футбол, а не, так сказать, отстаивать там право свое на свободу слова в соцсетях. Можно ради контракта, мне кажется, этим спокойно поступиться
будет. Мне все еще кажется, что эта история очень похожа на историю, собственно, Бернарда Силвы с Минди, да, которая случилась пару лет назад, когда Силва там как-то с юмором и по-дружески подколол Минди, выложив там у себя в Твиттере картиночку там шоколадки, по-моему, да, и сравнив, в общем, с детским фото.
Слушай, я же в Испании прохожу каждый день в супермаркете мимо этих шоколадок, и теперь они у меня просто совершенно четко ассоциируются с Минди и с Бернардо Силвой, и я, честно говоря, после того раза так даже ни разу их и не попробовал. Ну, знаешь, вы избежали.
Будь осторожен, мы теперь публичные люди в этом подкасте, поэтому, возможно, у нас тоже начнется потом расследование от АПЛ. Силва тогда получила одну игру дисквалификации, 50 тысяч фунтов штрафа, но это все, мне кажется, немножко охота за привидениями, что вот особенно, когда это в соцсетях, когда Кавани ретвитнул при этом, по-моему, пост даже своего там фаната-приятеля, и как бы все это достаточно дружелюбно, и я не думаю, что здесь какое-то было прицельное оскорбление с его стороны. Мне кажется, что АПЛ есть чем заняться, кроме как, в общем, гоняться за твитами, лайками и всем остальным. Пусть лучше на расписание посмотрят, как, в общем, им Юрген Клопп и все остальные советуют сделать.
Давай вернемся, собственно, к футбольной части матча, который в итоге, наверное, стал главным матчем тура, а именно Саутгемптон МЮ, просто из-за того, что Саутгемптон вел, и Саутгемптон мы тут недавно хвалили еще за то, что они на первой строчке какое-то время продержались, и вообще, что у них крутая команда, что Джеймс Уорд-Праус, капитан, воспитанник, постоянно забивается со штрафных, обогнал по этому показателю легенду клуба Мэттью Летисье. В общем, все хорошо у них там идет. И матч с МЮ тоже начинался очень хорошо. И, честно говоря, где-то там в перерыве матча я вспомнил очень старую легендарную историю из сезона 95-96, когда Юнайтед играл в серой форме, которую с тех пор все болельщики ненавидят, потому что они 4 матча в ней ни разу не выиграли. И в 5-м матче как раз-таки в Саутгемптоне проигрывали 0-3, и Алекс Фергюсон заставил игроков переодеться прямо в перерыве в какую-то бело-синюю форму, не знаю, откуда они ее взяли вообще, откуда у них была такая, но смысл в том, что, во-первых, тогда это было не запрещено, вернее, может быть...
Мне кажется, сейчас, да, не пустят тебя, если у тебя что-то не так идет, то в перерыве ты очень вряд ли можешь что-то поменять.
Именно, но, во-первых, это пришло в голову Алексу Фергюсону, а ему, наверное, сложно возразить, особенно когда нету четко прописанных правил в регламенте, после этого, конечно, запретили. Вот, просто тут-то я тоже смотрел на форму Манчестер Юнайтед, которая сейчас не серая, она какого-то очень странного такого...
Черная она, мне кажется.
Серо-черно-зеленая. Оттенка, мне кажется, у него в описании присутствует слово зеленый, хотя я его не особо могу там разглядеть. Вот, это что-то очень необычное. Она, кстати, довольно красивая, как мне кажется. И, видимо, здесь она, как только Кавани вышел в перерыве, она перестала быть несчастливой для Манчестер Юнайтед, потому что свои 3 гола не забили. Но я вот, глядя на нее и вспоминая ту серую форму, и отмечая, что это мне очень нравится, задумался о том, какие вообще формы сейчас вот новые в ВПЛ мне как-то нравятся. И понял, что, наверное, самый красивый, я считаю, арсенальскую форму, где воссоздан вот этот вот мраморный холл Хайбери, который, ну, вход на старый стадион, где стоит там статуя Герберта Чепмана, самого там знаменитого тренера из ранней истории Арсенала. И, в общем, вот эта вот отсылка к этому великолепию прежнего стадиона, она в форме воплощена. А у тебя есть какие-то любимые или, может быть, еще и нелюбимые формы среди текущих команд АПЛ, на которые ты с удовольствием смотришь или, наоборот, смотреть не можешь?
Сейчас мы будем очень развивать у всех наших слушателей ассоциативное мышление и воображение, когда мы в подкасте аудио обсуждаем формы. Но если что, да, потом после выпуска погуглите, как это все безобразие выглядит. Мне, кстати, нравится тоже форма Арсенала, и вообще в этом году очень много футболок с такими, с паттернами какими-то мраморными, с какими-то такими схемами городов, да, и с какими-то такими полосками, пятнами очень красивыми. Мне очень нравится, и сейчас опять я буду, конечно, максимально предвзята, мне нравится вторая форма Лестера, такая, она бордового цвета, наверное, да, в этом году, и они, в общем, несколько матчей в ней сыграли, и выглядит очень красиво, гораздо лучше, чем белый комплект третий. Вот она такая какого-то, ну, действительно, бордовый, я даже не знаю, что, как этот цвет назвать, но он, в общем, очень симпатично выглядит. А, еще очень крутая форма, кстати, у Манчестер Сити. Голубая, тоже именно с такими вот мраморными, как будто бы прожилками, основная их, в которой они играют.
А, там отсылка к мозаике,
да.
Которая в Манчестере, да.
Да, вот я очень люблю, когда в этом году, мне кажется, очень многие клубы начали вот туда, в глубину своей истории копать. У Манчестер Сити же еще третья форма вообще в этих знаменитых огурцах, да, это вообще такая фэшн-культура из откуда, из 70-х, наверное, да, все эти там огуречные паттерны. Что мне не нравится...
А, слушай, сейчас я просто только что понял, что главное не сказал про форму Манчестер Юнайтед-то. Она тоже с отсылкой к обложке альбома Joy Division классического. Там такие изображены как бы такие волны, ну, которые изображены на обложке на альбомы и на куче футболок к этому выпущен специально. Но вот если в оригинале это точно на черном фоне, то здесь все-таки они какой-то черно-серо-зеленый. И я вообще не уверен, что такой цвет существует, но тем не менее, хотя бы они в ней хорошо играют. А что тебе не нравится в итоге?
Я небольшой фанат формы в полоску. Мне кажется, что в самых разных форматах это всегда начинает становиться, конечно, бедой эпилептиков. У Манчестер Юнайтед третья форма какая-то зеброобразная совершенно. Зачем они отобрали ее у Ювентуса, я вообще не понимаю. Она выглядит очень странно. Мне не нравится форма Вест-Бромовича, потому что я понимаю, что большинство, наверное, вряд ли видели много матчей Вест-Бромовича, поэтому все сейчас такие сидят, а какая у них форма в этом году вообще? Типа, и где они, и кто они?
Мне не нравится игра Вест-Бромовича, я бы вот так сказал.
Но они выиграли очередь.
Не во всех
они матчах. Выиграли же на этих выходных, поэтому, в общем, наконец-то хоть какой-то плюс у них есть. Но у них просто форма, она в полоску, и там полоски не одинаковой ширины, а они прям в какую-то странную рандомную последовательность. Там есть широкие блоки, там есть очень узенькие блоки, и вот у них основная форма бело-синяя, запасная какая-то желто-зеленая. И все это какими-то вот такими этими полосками, что да, если они быстро бегать начинают, то совсем прям плохо становится. Поэтому, может быть, хорошо, что они играют не так здорово и не так быстро мчатся в контратаке. Ну, а самая удивительная форма этого сезона, это, конечно же, Wolves. У них третий комплект, это просто форма сборной Португалии. Поэтому красно-зеленая, которую, мне кажется, Adidas особо не заморачивался и просто сказал, ладно, у вас сколько там португальцев, вот вам, держите, носите и радуйтесь. Или там, или Португалия, или Марокко, на самом деле, там по оттенкам она, может быть, чуть темнее получается. Ну, в общем... Не, интересно, я вообще очень люблю, когда вот эти технические спонсоры экспериментируют, и когда не просто типовые какие-то дают комплекты, там, красно-белые, сине-зеленые, а что-то чуть интереснее делают. Но я знаю, что у тебя тоже есть нелюбимые варианты в этом году.
Я тут соглашусь, что мне тоже часто форма в полоску не заходит, но особенно, когда форма в полоску возникает у клуба, который не должно быть формы полоска, а именно, я имею в виду ужасную, просто совершенно невозможную красно-синюю форму Челси в полоску, которая еще так сделана, там такой градиент, как будто эти полоски где-то на середине живота пропадают. То есть они идут от плеч вниз, но не заканчиваются. Вот. И эта форма у меня просто, она у меня, как и у большинства болельщиков Челси, вызывает ассоциации с Кристал Пэлас, который, в общем, не так далеко.
У меня она вызывает ассоциацию с ЦСКА. Я периодически включаю матч, потом проверяю, я точно английский футбол смотрю, типа, что здесь делает ЦСКА, где Кенфей в воротах, типа, и что происходит?
Ну, знаешь, мне кажется, ассоциация с ЦСКА это лучше, чем ассоциация с Кристал Пэлас, потому что Кристал Пэлас и порой и играет хуже ЦСКА, и не случайно же Федор Чалов предпочел остаться в ЦСКА, а не перейти в Кристал Пэлас. Вот, поэтому не знаю, но это вот настолько противоречит и именно какой-то исторической форме Челси, которая всегда была цельная, да, то есть одним цветом. Ну и, кстати, надо сказать, что с полосками ведь связана такая история, практически проклятие, да, что не то, что Премьер-лигу, которая существует там всего-то чуть меньше 30 лет, а чемпионат Англии, в принципе, оказывается, 1936 года не выигрывала команда основной формы, которой являются полоски.
То ничего
есть,
себе.
Тогда это был Сандерленд. И с тех пор ни Ньюкасл, который ну, ближе всех подходил к середине 90-х к этому, ни кто там у нас еще, Сток. Ну, сейчас смешно, да, называть эти команды, но, как известно, в Англии каждая команда когда-то что-то выигрывала.
Я вот и сейчас перебираю, кто у нас играет сейчас с полосками. То есть у Кристал Пэласа нет никаких надежд на лучшее светлое будущее, у Ньюкасла нет никаких надежд, Шеффилд тоже в полосатой. Надо им сказать, что, может быть, его форму... Да, что, ну,
тоже без
шансов. Странно, какая досада. Надо сказать Славину Бильчу, что, Славин, у вас пока форму не поменяете, шансов на чемпионство нет. Это единственное, что останавливает вас, собственно, от титула.
И штука в том, что клубы, которые обычно играют в форме одноцветной или двухцветной, они, в принципе, ну, у них не принято на полоски переключаться, потому что нет такой традиции. Очень редко клубы, которые играют в полосатой форме, переходят на какие-то более слитные цвета. Вот, я не знаю, ну, Барселона, да, иногда у них слишком много было разных вариантов формы, в которой они был такой даже, когда они от полосок перешли к футболки, раскрашенные напополам просто, в синий и в гранатовый, да. Вот такое было. И, кстати, вот в такой форме напополам, вертикально разделенный на два цвета, как раз-таки Блэкберн выигрывал Премьер-лигу в 90-е, но все равно это не традиционно полосатая команда. А про Челси кто-то там вспомнил, что у них когда-то тоже до войны была полосатая форма, но, с другой стороны, мы же все знаем, что Челси как-то в историю вполз совсем в других цветах совсем другого типа формы. Поэтому, наверное, именно из-за этого еще эту так форму конкретно ненавидят. Начали появляться первые новости о том, как команды из низших дивизионов добираются до каких-то нормальных стадий Кубка Англии. Это такое, знаешь, традиционное зимнее развлечение в Англии, потому что, ну, пока там клубы Премьер-лиги страдают из-за того, что им 5 замен не дают, все остальные, соответственно, только радуются. Я думаю, что у клубов Премьер-лиги очень жесткий календарь, потому что таким образом команды попроще получают шанс обыграть их в Кубке надеяться на то, что они выставят там какой-нибудь второй, а то и третий состав, и, соответственно, в истории этих маленьких клубов случится долгожданная большая победа. И сейчас вот произошла, на самом деле, совершенно беспрецедентная ситуация для Англии, хотя, казалось бы, все уже было, да, в футболе этой страны. Короче, клуб Marine FC из пригорода Ливерпуля, он добрался до третьего раунда Кубка Англии, но почему не просто добрался, он сам в восьмом дивизионе играет, такое же случилось, но в следующем раунде он попал на Тоттенхэм. И теперь вот команда из восьмого дивизиона против команды из Премьер-лиги, такого раньше разрыва, такого мощнейшего не было. То есть Премьер-лига против пятого, Премьер-лига против шестого, такое было, против восьмого не было никогда, и тем более, в общем, против лидера Премьер-лиги они сыграют. Я думаю, что это будет...
Господи, мне все еще так странно слышать, что Тоттенхэм – это лидер Премьер-лиги. Это как-то у меня вызывает сразу резонанс в голове.
Ну, видишь, ты не одна, Мурин, ты так и считает. Ну, называя свою команду пони и так далее. Так или иначе, этот Марин FC из пригорода Ливерпуля на своем маленьком стадионе, который вроде как вмещает 3000, но, честно говоря, по картинкам выглядит так, что туда и полторы с трудом набьется, тем более, что вместо одной из трибуны у них просто задние дворы домов, которые примыкают к этому стадиону. У тебя были какие-то опыты посещения вот таких вот матчей, которые на стадионах маленьких команд, неважно откуда, и туда приезжают какие-нибудь звезды, люди, которые получают там несколько сотен тысяч фунтов в неделю, и вот выходят на такой деревенский стадион играть. Такое видел что-нибудь подобное?
Да, ну, наверное, это самый большой матч, который везде в медиа освещался за последние годы. Это Саттон Арсенал пару лет назад. В 2017 году они сыграли в пятом раунде Кубка Англии. Саттон – это нон-лига, там пятый на тот момент времени английский дивизион, и они стали восьмой командой из нон-лиги, которая дошел за всю историю, в общем, такого высокого уровня. Арсенал, конечно же, приехал туда там вторым составом, там, в общем, играл... Ну, там играли Мустафи, там играл Оспина в воротах, как бы Уолкотт, как бы, ну, вот, да, конечно, Азила никакого, в общем, тогда не было. И главным, собственно, центром притяжения Саттона был, конечно, их совершенно прекрасный вратарь. Все видели наверняка, да, такой огромный этот Уэйн Шоу, который это человек-пирожок, и он, в общем, гигантский, в общем, мне кажется, он закрывает половину ворот собой точно, и он попал в трансляцию, поедая, собственно, английский пирог. И на этом потом случился большой скандал, потому что выяснилось, что он там, кто-то из его друзей сделал ставку, что, в общем, Уэйн съест пирожок, значит, во время матча, и оказалось, что это все, в общем, куплено, и все изначально там распланировано, его даже из команды потом выгнали. Но действительно, вот этот матч кубковый стал совершенно прекрасным. Саттон — это пригород Лондона, в общем, или один из его там дальних районов, куда-то ближе к окраинам, и туда набилось, да, там есть, в общем, там полторы трибуны, куда набилось куча народу, куча детей, как это всегда бывает. Суета невероятная была, и это всегда очень здорово и приятно, особенно когда они попадают на... Именно, то есть, когда большая команда приезжает в гости к маленькой, и маленькая всегда в этих моментах надеется сыграть в ничью, чтобы потом еще на большом стадионе сыграть, и чтобы, в общем, продолжить свою сказку. Так что да, я очень
кстати,
надеюсь.
Получить деньги тоже от этого. Это важная очень история, что с одной стороны, матч большой команды на маленьком стадионе круче выглядит. Но для маленького клуба сыграть на там Олд Траффорд или на стадионе Тоттенхэм, ну, это раньше бы было очень финансово приятным моментом, потому что они делят пополам выручку от билетов.
Ну, сейчас, наоборот, мне кажется,
сейчас
большие клубы хотят, наоборот, наверное, попадать на маленькие, потому что ну, вот еще до второго локдауна на нон-лигу можно было пускать болельщиков, и на нон-лиге болельщики были. Но сейчас у нас же большая новость, что на этих выходных, на ближайших, фанаты возвращаются на трибуны, поэтому не знаю уж, как это будет с матчем Марина-Тоттенхэм, но вот на лондонских матчах, на ливерпульских матчах у нас фанаты снова будут, поэтому на следующей неделе, я думаю, мы с тобой будем обсуждать не только кубковые достижения и формы, а мы будем говорить о том, как болельщики наконец-то вернутся, и мне кажется, я буду на следующей неделе в ужасе, потому что у меня два лондонских матча и 2000 человек, это будет пугающе шумно и совершенно непривычно.
Да. Слушай, я готов обсудить каждого из этих 2000 болельщиков, поэтому просто ты бери интервью всех, потому что
я думаю, да.
Видеть живых людей на футболе уже очень давно хочется.
Это удивительное дело, да, давно такого не было.
А я, когда попадал на матчи маленьких клубов против, там, премьер-лиги или против чемпионшипа, каждый раз, честно говоря, это заканчивалось одинаково. То есть вот самая живописная картинка, наверное, у меня перед глазами, это из пригорода Манчестера, где играет клуб Маклсфилд, вернее, играл, потому что, по-моему, он как раз-таки вот коронавирус не пережил, и этим летом его расформировали. Но, тем не менее, он играл с Уиганом, который тогда был в Премьер-лиге, уже стоял одной ногой на вылет. По-моему, в тот же год они выиграли Кубок Англии, обыграв Манчестер Сити в финале, и в тот же год и вылетели. То есть, это очень странная была комбинация. На самом деле, тот Уиган был какой-то совершенно безалаберный, разваливающийся на ходу команде. И там он не выглядел, несмотря вот на эту разницу в 4 дивизиона между Премьер-лигой и 5-й лигой, он не выглядел фаворитом вообще в том матче. То есть все местные, они не открывали рот от восхищения, понимаешь, финтами игроков Уигана при Роберто Мартинесе, они наоборот, по-моему, поливали его каким-то отборным матом, причем незаслуженно, мне кажется, даже он ничего плохого не сделал, в общем-то, он просто бездарно руководил своей командой в том матче, но, тем не менее, Уиган все равно какой-то там гол заковырял, выиграл со счетом 1-0, и я вот помню вот это вот такое чувство прям искреннего разочарования от того, что ты действительно мог обыграть эту команду, твоя команда маленькая могла такой вот, как это принято называть у англичан, устроить такой кубковый апсет, да, и она этого не сделала. Потому что, конечно, когда ты проигрываешь какому-нибудь там дублю Манчестер Юнайтед со счетом там 3-1, например, ну, это достойно, это всегда круто выглядит, или как там Уимблдон с Ливерпулем играл, помню, было очень-очень широко это освещались, это все было весело. И обе команды, в общем-то, остаются довольны. И все болельщики нейтральные тоже остаются довольны. А здесь просто такое зрелище, которое заканчивалось, к сожалению, разочарованием. Поэтому в этом смысле мне эта атмосфера скорее запомнилась как какая-то немножко депрессивненькая. Но я обвиняю в этом конкретные команды, конкретное сочетание. Так, в целом, это, конечно, всегда очень круто. И круто, как эти люди, несмотря на то, что они реально в 8-м дивизионе, я уверен, что они, в общем, Жозе и его парней, кого бы он там не выставил на игру, как следует погоняют по этому 3000-му стадиону. И, в общем, мы все на это с удовольствием посмотрим.
Мне тоже, кстати, кажется, что Жозе будет в этом плане гораздо менее язвительный. У него, понятное дело, что он хочет выиграть, понятное дело, что он хочет там выиграть кубок и так далее, но я допускаю, что эта игра подарит нам каких-то очень много добрых и именно искренних от него там фраз и цитат, потому что он как-то... Он выглядит, конечно, злым человеком, но он не выглядит беспочвенно злым человеком по отношению к команде 8-го дивизиона. Поэтому я думаю, что да, и этот матч мы тоже обсудим, особенно если там случится какая-то внезапная совершенно сенсация.
Это был подкаст «Не игры». Слушайте нас каждую неделю на всех платформах. Apple, Google, CastBox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Также пишите комментарии в YouTube. И не забывайте в Apple подкастах ставить оценки, звездочки. Это поможет другим людям узнавать о нашем подкасте, слушать его, видеть его в топах и чартах. Ну, а самое главное, смотрите футбол на ОКО Спорт по годовой подписке или по акции 7 дней за 1 рубль. Сейчас вот в декабре это будет особенно актуально, будет очень много футбола, особенно в конце месяца, а другого футбола не будет, так что это очень полезно. Ну и слушайте нас, мы по-прежнему выходим каждую неделю. Не знаю, что у нас там будет под Новый год, но я чувствую, как люди, закаленные английским футболом, мы, безусловно, весь этот рождественско-новогодний период, я думаю, проведем, как всегда, в строю и... Футбол для нас не закончится.
В моем плане с 26 декабря у меня, по-моему, 5 матчей за 5 дней, поэтому я буду следовать заветам Мауринью и не жаловаться на расписание, но я думаю, что мы об этом тоже обязательно-обязательно поговорим. Где-то между праздниками, между мисочками оливье и крабового салата.
Ну, вы поняли, что ждать. Здесь были Ваня Калашников, Даша Конурбаева. Пока.
Всем счастливо.